Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Сегодня тема моей проповеди – обезвреживать духовный яд внутри церкви. Она будет построена на основании послания к Фиатирской церкви Откровения, 2 глава, с 18 по 29 стих. Откровение, 2 глава, с 18 по 29 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью. И разумеете, церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дай ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям». Дорогие братья и сестры, самая большая опасность для любой поместной церкви или церкви Божией на земле, она исходит не извне, а изнутри. Даже гонения не так опасны на пути достижения вечной жизни, как различные ереси и отступления от истины внутри церквей. Гонения рождают мучеников, которые возрождают семя Христовой веры, а ереси рождают отступников, которые уводят душу от Христа. Иоанн Златоуст писал: «Нет никакой пользы в чистом житии при принадлежности к негодным догматам веры, ибо не только еретики – суть враги Божии, но также и те, которые состоят с ними в общении». Когда мы говорим об отступлении от истины, говорим о ересях, мы чаще всего понимаем неких злых людей, которые осознанно и враждебно уводят людей от истин Христовых. Но часто бывает так, что еретики, попавшие в сети дьявольские, которые уловили их в свою волю, учат тому, в чем они убеждены, из добрых побуждений к людям. И это представляет гораздо большую опасность для церквей, чем открытое противостояние Господа, потому что все это делается под видом служения Богу, под видом служения людям. Одним из важнейших принципов сохранения верности Господу является единство любви и истины. Истина должна проявляться с любовью, иначе она жестока и не всегда принимается людьми. А любовь должна быть с истиной, иначе она слабеет, меркнет и становится бессильной. Проявлять этот важный принцип в христианской жизни, демонстрируя постоянство, всегда непросто. Но то, что легко дается, то дешево стоит. И только те духовные победы, которые являются результатом упорной борьбы за истину, сохранение любви, они ведут к вечности и славят Бога. Часто желание спокойной жизни, земная выгода и временное благо, они мешают христианам проявлять принципиальность в вопросах веры. И они, прикрывая словами о любви, идут на определенные компромиссы, не отдавая себе отчета в том, что это представляет огромную духовную опасность. Бывает так, что не всегда есть желание обличать грех и носителей ереси, чтобы не нарушать видимый мир в церкви. Но Слово Божие ясно предупреждает нас. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Всякие, приступающие учение Христово и не пребывающие в нем, не имеет Бога. Пребывающие учение Христово Христом имеет и отца, и сына, читаем во втором послании Иоанна. Верно заметил американский проповедник Генри Бичер: выгоды на час, принципы на века. Вот об опасности терпимости к лжеучениям говорится в послании Господа к Фиатирской церкви. И ангелу Фиатирской церкви напишет, там так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобно Халкаливану, знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. В отличие от различных идолопоклоннических религий, которые учили, что есть много богов, Господь является в Фиатирской церкви в качестве единственного Спасителя, Сына Божьего и Владыки, имеющего божественную славу. Он представляется не как Сын человеческий, но как Сын Божий, который ни с кем не делит своих полномочий и никому не передает их, потому что только Он получил их от Отца, который весь суд отдал Сыну. Сверкание очей Господа и исходящий от Его ног блеск символизирует гнев Христа на грех и праведность совершаемого им суда. Его глаза отражают всеведение, а ноги – вездесущность. Господь видит всех, и верных Ему, и отступивших от Него. Он имеет совершенное ведение, испытывает сердца всех людей. Все Его действия чисты и святы. Он судит совершенной силой и праведностью. Господь представлен здесь как всеведущий и святой судья. Господь своим всепроницающим оком видит все и всех в церкви, в которой обращено послание. Он знает все дела церкви. Эту церковь, братья и сестры, было за что хвалить. И вообще, если сравнить эту церковь с церковью Ефеса, то получается очень интересное сравнение. В отличие от церкви Ефеса, которая тоже была сильной церковью, но она оставила первую любовь, эта церковь твердо стояла в истине, не могла сносить развратных, определяла лжеучителей, лжеапостолов, ненавидела дела николаитов, но она оставила первую любовь. Фиатирская церковь имела любовь. Это была не чувственная любовь, а жертвенная любовь Агапа, которая является жемчужиной христианства. У Ефеса недоставало первой любви, а у Фиатиры недоставало обличения ложного учения и всякого идолопоклонства. Обе церкви были деятельными, имели терпение, не изнемогали, творили многие дела во славу Божию, но имели по одной важной потере. Одна – потерю первой любви, а вторая – бдительность к лжеучению. Итак, посмотрим, какие положительные моменты, какие характеристики дает Господь Фиатирской церкви. Он всегда дает объективную оценку. Мы можем ошибаться, но Бог дает объективную оценку. Я бы отметил 4 важных характеристики из текста Писания. «Знаю твои дела и любовь». Первая любовь осталась в церкви Фиатирской. Церковь имела любовь Агапы. Только в послании к этой церкви и 7 церквей в положительных характеристиках Господа подчеркивается любовь к Богу и друг другу. Это та любовь, которая Слово Божие говорит нам не как о чувственных и душевных порывах, но как о той, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Та любовь, которая совокупна с совершенством, которая снисходит к брату и прощает, которая действует не словом или языком, но делом и истиной, которая служит друг другу, которая не делает ближнему зла, которая от чистого сердца. Это важнейшее качество имела Фиатирская церковь. Именно любовь между собой давала возможность видеть всем, окружающим христианах учеников Христа, о чем и Господь говорил, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. В этом смысле Фиатирская церковь была на высоте. Вторая характеристика – знаю твое служение и веру. Фиатирцы имели правильные доктрины и сознательно практиковали их в жизни. Они доверяли Господу. Они служили Господу добрыми делами. У них была хорошо поставлена диакония. Они носили бремена друг друга. Служители трудились в слове и учении. Это очень хорошее качество церкви. Третье – и терпение твое. То есть христиане Фиатиры имели терпение, непоколебимость. Да? Слово «терпение» – то же самое, как непоколебимость. Да? На греческом языке это то же самое, что в Откровении 3.10 Филадельфийской церкви. И как ты сохранил слово «терпение» моего, непоколебимость. Они стойко переносили земные трудности, несчастья, проявляли постоянство. И четвертое, очень положительная характеристика, то, что последние дела твои больше первых. Верующие в Фиатир возрастали в вере и в плодах жизни. Они имели прогресс. Они не останавливались на достигнутом. Они возрастали в вере. Это было очень угодно Господу. И вот казалось бы, что при такой характеристике церковью можно только восторгаться им и петь ей хвалебные оды. Но наш Господь смотрит не так, как человек. Он видит сердце, он видит будущее, которое может быть печальным, если не исправит зарождающиеся ошибки настоящего. «Я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим», читаем мы в этом послании. Господь вносит порицание церкви и свое важное и строгое предупреждение. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дала время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью». Братья и сестры, мы видим, что даже великие и добрые качества церкви не смогли перевесить или угасить имеющийся единственный недостаток, заключающийся в попустительстве к лжепророчеству и лжеучениям. Господь видит, что такое-то отклонение, может быть, маленькое отклонение от истины Божией, нам кажется, что маленькое, или пренебрежение чистотой учения ради теплых отношений может так сильно повлиять на духовное состояние церкви, что он начнет постепенно терять все другие преимущества и ведет народ Божий в заблуждение. И здесь для нас содержится важный духовный урок. Всегда и постоянно надо творить любовь и не оставлять истину, соблюдая животворящий дух церкви. Нужно делать и то, и другое. Что же случилось в этой самой маленькой из семи церквей Малой Азии, Фиатирской церкви, которой посвящено в Откровении самое большое послание? Вот в этой любящей и трудящейся для Господа церкви появилась некая влиятельная женщина, которая называла себя пророчицей, учила и вводила в заблуждение детей Божьих любодействовать с греховным миром и есть идоложертвенное. Это учение было настолько опасным, что Господь характеризует его как глубины сатанинские. А последователи этого учения поразит смертью, они пойдут в ад, если не покаются, не вернутся к истине. Мы знаем из Нового Завета, что женщина не должна учить церкви. Мы читаем послание апостола Павла к Тимофею, в первом послании Тимофею: «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвием». Этот библейский принцип был, вероятнее всего, уже известен в церквах Малой Азии, где проповедовал и учил апостол Павел, но он нарушал все в Фиатире. Почему такое повеление дает Слово Божие? Здесь нет дискредитации женщин как сонаследниц благодатной жизни во Христе, они имеют одинаковую ценность, как и мужчины перед Богом, но наоборот, здесь есть защита женщин от обольщений. По своей природе женщины созданы другими по сравнению с мужчинами. Они более чувствительны, они более ранимы, более душевны, эмоциональны. После грехопадения важно, чтобы они были под властью мужа или служителя, если они не замужние, чтобы не проявлялось желание властвовать над мужчиной, которое приводит к нарушению Богом установленного вселенского порядка. Такие женщины легко улавливаются в сети лукавого. В истории христианства, особенно в истории ереси, мы видим, что многие ложные учения были инициированы женщинами. Еще в первые века при возникновении учения монтанистов, это второй век, вместе с лжепророком Монтаном были его две главные сподвижницы – Приспила и Максимила. Монтанисты в ожидании страшного суда обязывали соблюдать строгий аскетизм, призывали к расторжению браков, умоляли роль епископов, учили, что все надо бросить и ожидать скорого пришествия Христа в городе Пекузе во Фригии, который называли Небесным Иерусалимом. Под действием их учений люди бросали свои дома и шли, часто голодные, босые, встречать пришествие Христа в город Пекузу. Основательницей религиозного учения «Христианская наука» была женщина Мэри Бейкер Эдди. Она определила это учение как закон Бога. Закон добра, в котором Бог понимается как бесконечная любовь и неизменное добро. И ясное представление этого факта через молитву имеет силу достичь всего посредством Бога, в частности, исцелить, искупить и восстановить любого человека. Небеса и ад представители этого учения считали не местом, а состоянием ума. Были и другие женщины, которые выдвигали разные доктрины, такие женщины, как Эллен Уайт, Блаватская, Коупленд, имеют многие заблуждения в своем учении. Так, представительница харизматического направления Лори Коупленд учит: «Через слово ты уверенно будешь знать, что твое исцеление – это неизменная воля Божья. Его имени верующие не ограничены естественными законами». И когда женщины изобретают некие новые христианские доктрины и начинают учить в церквях, это непременно выльется в ересь. Так было в Фиатирской церкви. Дорогие братья и сестры, мы с вами должны понимать, что Откровение писалось не только для нас с вами, живущих в 21 веке, но и для тех христиан, которые жили в первом и последующих веках, и для тех, которые жить после нас, если Господь не придет раньше. И оно должно быть понятно и им, и нам. Это означает, что при толковании важны принципы и основные идеи, которые содержат послание к семи церквям, потому что требования Божьи для всех времен неизменны, и принципы Божьи неизменны. А принцип состоит не только в том, что только женщина будет иметь и распространять ложные доктрины, но этому обольщению может быть подвергнут любой мужчина, любой служитель. Апостол Павел, прощаясь с пресвитерами Эфеса, утверждает: «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Какое страшное предсказание. Среди пресвитеров возникнут лютые волки, не щадящее стадо. Именно к руководителю церкви обращается Господь в послании. И основной смысл опасности в послании к Фиатирской церкви состоит не в том, что было ложное учение и ложное пророчество. Да, это тоже плохо было. Они всегда были ложное учение в церкви, и церковь боролась и борется с ними, будет бороться до пришествия Христа. Опасность состояла в том, что служители попускают это служение, не запрещают его, не препятствуют его распространению, не принимают строгих мер к лжеучителям. Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Эта опасность имеет отношение к любому ложному учению, которое прикрывается именем Божьим. А в то время это относилось к учению гностицизма, которое заражало церкви. И церковь очень долго боролась с этим направлением гностицизма. Целые труды были посвящены этому, например, против ереси. Неолеонские гностики учили, что между нечистым материальным миром и чистой духовной реальностью лежит непреодолимая пропасть, и поэтому необходимо искать некие тайные пути духовного очищения, тайные знания, гносис. Так как тело нечисто, а важен дух и душа, считали они, то телом можно грешить, доходя до разврата. Главное – дух. Некоторые ударялись в аскетизм, они учили, что спасается только духовный элемент, присущий лишь отдельным людям, о них называли пневматиками, то есть духовным людям, изначально и по природе принадлежащим к высшей сфере. По сути, этим вещам и учила лжепророчество в Фиатире, которое саркастически названо Иезавелью, чтобы подчеркнуть ее образное сходство с ветхозаветной женой царя Ахава, с самой нечестивой идолопоклонницей Иезавель. Она описана в Третьей книге царств, Четвертой книге царств. Иезавель поощряла безнравственность и вседозволенность, гнала Божьих пророков. Во всех случаях снималась граница между народом Божьим и греховным миром. При этом участие в греховных делах мира не считалось грехом, а даже теоретически обосновывалось и поощрялось. Фиатирская Иезавель оказывала разрушающее влияние на жизнь церкви. Скорее всего, у нее не было желания, я думаю, что у нее не было желания разрушить церковь, но она очень хотела угодить людям, чтобы совместить Божье и Кесарево, Божью веру, земную выгоду, сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Она неверно понимала природу Бога только как любовь и не задумывалась о святости Бога, о важности Божьих истин в жизни христианина. Для более полного понимания обстановки в то время мы рассмотрим исторический контекст, который дает богослов Уильям Баркли о Фиатире. Фиатира была небольшим городом, где проживали преимущества ремесленники и купцы. Баркли пишет: «В Фиатире было много ремесленных гильдий. Отказаться примкнуть к какой-то из гильдий означало пожертвовать всяким уважением в деловых кругах. У них практиковались общественные трапезы, которые очень часто проводились в храме. А если даже не в храме, они начинались и заканчивались формальным жертвоприношением богам, а мясо, шедшее в пищу, было тем самым идоложертвенным мясом. Кроме того, такие общественные трапезы часто превращались в попойки и пьянки, разлагающие нравственность. Могли ли христиане принимать в них участие? Вот в этом и заключалась проблема Фиатирской церкви». Братья и сестры, говоря современным языком, стоял выбор между выгодой и святостью, между успешным бизнесом и служением Богу в истине. Были определенные гильдии, которые сегодня можно сравнить с обществом бизнесменов, предпринимателей, которые стремились к выгоде, но они были безнравственными мирскими людьми. Если не участвовать в таких безнравственных сообществах, то твой бизнес прогорит. А если участвовать, то ты должен кривить душой, допускать какие-то безнравственные исключения для жизни во Христе. В этом был выбор. Или успех в мире, или потеря благословения. Или сохранение благословения Божьего, простая жизнь в доверии Богу, который смотрит все необходимое для жизни благочестия. Этот выбор всегда проходит через сердца всех верующих людей во все времена. И сегодня он стоит очень остро. Что избрать? Святость или выгоду? Божие или земное? Вечное или временное? Обличение или молчание? Святую войну с грехом или мнимый мир при молчаливом соучастии в греховных делах? Сложная проблема. Сложный выбор. Или ты участвуешь в греховных делах, становишься своих в этих гильдиях, или же ты остаешься во всем верным Богу до конца, но лишаешься определенных земных и временных благ. Но вот находится ложный учитель или учительница, которая говорит, как и учили привлечь на по сути гностики. Не волнуйтесь, друзья, важна наша вера и любовь. Важен наш Дух Божий, а не наше тело. Они учили: нет ничего страшного, что мы будем участвовать в мирских мероприятиях, иметь греховное общение с неверующими, ничего страшного, что мы едим с ними идоложертвами, ведь молитва очищает всякую пищу. Мы ведь должны им свидетельствовать о Христе. Мы должны быть близкими к народу. Главное – любовь к человеку. А мелкие несовершенства Бог простит, ведь у нас нет другого выхода. Для нас нет в этом глобального страха, учили они. Греховное тело умрет, а наш дух не повреждается, потому что мы верим в Бога. Именно такое пророчество и была Фиатирская Изавель. Разве мало у нас сегодня таких ситуаций среди христиан и нас, служителей и учителей, когда мы из так называемой любви к человеку позволяем повторные браки при живом спутнике жизни, а потом горько сожалеем? Когда мы рукополагаем на служение разведенных или женившихся на разведенных, а потом страдает церковь? Когда мы в отношениях со своими верующими работодателями применяем двойные стандарты и не защищаем истину, предавая молчанием Бога? Когда мы позволяем что-то одним, а другим запрещаем, проявляя лицемерие, а потом горько плачем за наказание от Бога? Можно назвать много таких примеров, где мы пытаемся угодить более человеку, чем Богу. Нам трудно иногда обличать грешника. А зачем? Моя хата с краю. Так будет спокойнее всем. Давайте пойдем на послабление, проявим понимание к человеку, любовь к нему, не замечая греха. Давайте попробуем сидеть на двух стульях, но зато останутся хорошие отношения со всеми. Нет, не со всеми. Есть еще святой Бог, который есть истина, которая управляет всей вселенной и определяет судьбу каждого человека. И этот Бог говорит нам через свое слово: «Прелюбодеи, прелюбодейцы». И знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, то становится врагом Богу. Слово Божие также говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Святой Бог обличает руководителя Фиатирской церкви. Ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Сегодня, как и тогда в Фиатире, причинами такого духовного любодейства являются следующие. Первое – это ложное представление о любви, оторванной от истины. Главное – любить человека, все остальное не имеет значения. Вторая причина – это боязнь человека и текущих проблем, она имеет приоритет над страхом Божьим. Отношения между людьми становятся выше отношений с Богом. Обличения тормозятся, совесть блокируется ради спокойной жизни и отсутствия борений. Третье. Занижение планки святости для количественного роста церквей. И сделаем послабление, иначе люди не пойдут в церковь, не будет расти церковь, как будто не Бог прилагает спасаемых к церкви, а наши какие-то реформы и постановления. Четвертое – это игнорирование святости Божией, игнорирование того, что Бог есть праведный судья, и рано или поздно возмездие неизбежно. Но во всех этих поступках мы пренебрегаем святостью Божией как важнейшим принципом христианства, забываем то, как верно отмечал Гёте, что всякого рода беспринципная деятельность приводит к банкротству. Бог поставил и будет ставить пастырей в качестве духовных стражей над веренными им душами. Слово Божие говорит нам, если же страж видел идущий меч и затрубил трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизни, сей схвачен будет за грех свой. Но кровь его взыщут от руки стража. Читаем мы в книге пророка Иезекииля, 33 глава, 6 стих. Принцип этот и актуален и сегодня. Господь обличает руководителя в том, что тот не запрещает ложное учение, где вместе с живительной водой Слова Божьего смешивается дьявольский духовный яд. Его нужно обезвредить. Да, руководитель церкви не поддерживал это учение Изавеля. Он не говорил, вот-вот, вы так верьте, все правильно она говорит. Но он и не останавливал его. Это было основной проблемой Фиатири. И здесь у нас содержится второй важный урок. Любое ложное учение надо решительно останавливать, проявляя истинную любовь к душам и ограждая их от духовной смерти через принятие полноты Божьих истин. Полезным является отметить, что сегодня на месте древней Фиатири стоит турецкий город Аксихар, в котором главенствует мусульманство. Некоторые историки говорят, что уже во II веке Фиатирская церковь впала в монотонизм и во многом отошла от истины. Дух Иезавели сегодня может проявляться в гордом желании первенствовать, в высоком мнении о себе, недоброжелательности к пастырям, которые твердо отстаивают библейские истины в ущерб комфортной жизни, и в попытке дискредитировать их, в действиях и поступках, направленных на устранение всякой церковной дисциплины, приспособление к миру и так далее. Этот дух может проявляться в служителях, которые ищут мира любым путем, а не истины Божьей они ищут. Они не могут сказать правду и осуществить библейское обличение, которое пастыри, которые не умеют раскаиваться в ошибках и грехах. Все это дух Иезавели. Почему учение Фиатирской Иезавели было принято одной частью церкви и не принято другой? Мы видим, что в церкви есть две группы людей. Те, которые приняли этот яд, и те, которые не приняли, а стояли в истине. Это все было связано с состоянием сердца и системой ценностей христиан. У колеблющихся и сомневающихся в Божьем совершенстве и Его наилучшем водительстве для нас, христиан, почва сердца взрыхлена для посева лжеучений. Ложное учение хорошо ложится на ту почву, где Божьи ценности желают заменить на человеческие, а и чаще всего совместить их, чтобы вместе были и свет, и тьма. Но так не бывает, потому что в таких случаях тьма имеет больше шансов на существование, потому что подрывается доверие в Божье совершенство в сердце человека, оскорбляется Дух Святой. Бог в своей любви всегда дает возможность и время для покаяния. Печальные, даже, можно сказать, трагичные последствия для ложных учителей и для тех людей, которые принимают эти обольстительные глубины сатанистки, то есть для детей, и не раскаиваются. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот опровергаю на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И разумеют все церкви, что я есть испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Бог поругаем не бывает. Божья истина всегда восторжествует. и разумеют все церкви, что есть испытующие сердца и внутренности. Бог покажет, что Он все знает и все видит, и что ничего не остается просто так. И далее мы видим великую любовь Господа к тем, которые стоят в истине и не приняли губительную философию жизни Завели. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не одержат все учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Смотрите, как Господь нежно заботится о своих верных чадах. Он не собирается обременять стоящих в истине какими-то новыми знаниями, новыми тайнами. Он желает только одного, чтобы ее любящие и стоящие в истине последователи держались тех ценностей, которые приняли во время встречи с Ним. Если умрут в истине до пришествия, или, если доживут до пришествия, суть от этого не меняется, потому что Бог воскресит истинных христиан. Важно сохранить веру. В послании Иуды мы читаем призыв: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Вот здесь в оригинале «однажды преданную святым» стоит «раз и навсегда преданную святым». То есть основополагающие принципы веры не меняются. Они вечны, и их надо держаться. И здесь для нас третий важный урок. Необходимо с постоянством стоять в вечных Божьих истинах вероучения, основанных на Слове Божьем, не искать ничего нового, а избирать вечные Божьи благословения взамен временных земных благ. Тот, кто будет побеждающим над искушениями, ложными учениями и непоследовательным образом жизни, получит великую награду – власть над язычниками в Царстве Христа и получит самого Христа, звезду утреннюю, как самый совершенный дар. Господь Иисус Христос приносит свет любви истины, который будет вечно сопровождать побеждающих. Современный служитель Божий Дональд Карсон так характеризует нашего Господа. Бог не просто суровый блеститель справедливости и не просто любовь, которая щедро прощает, но всевластный Бог, который одновременно совершен и в святости, и в любви. Его святость требует возмездия. Его любовь посылает Сына принять это возмездие вместо других. Крест одновременно является и неопровержимым доказательством того, что Бог требует возмездия и меры Его любви. Будем, дорогие братья и сестры, всегда помнить об этом и проводить жизнь любви и святости, угодную Богу. Итак, давайте отметим заключение. Попустить к ложным учениям в церкви является огромной опасностью даже для самой сильной церкви. Для духовных побед над искушениями обольстителей необходимо: первое. Проводить жизнь в единстве любви и истины, не умаляя ни одной из важных сторон природы Божией и бодства над тем, что Господь является и Богом любви, и Богом святости, является праведным судьей. Второе. Решительно останавливать любое ложное учение, призывать заблудших к покаянию, осуществлять их наказание, проявляя действительную любовь к душам и ограждая их от духовной смерти. Третье. С твердым постоянством до конца стоять в вечных Божьих истинах вероучения, основано на Слове Божьем, не искать ничего нового, избирая вечные Божьи благословения взамен временных земных благ. Итак, будем останавливать, не участвовать во всяком роде ложном учении, в котором нет единства любви и истины, и которое направлено на земные блага человека в ущерб Божьей истине и святости. И пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.
Все объяснить в жизни любовью и светом. на слабость, на лицемерие друга. Думать он бедный простак, на увлечение смотреть, как на плененную сладость, лень принимать как покой, зная, что это не так, зная, что это не так. Брат твой предал вдруг тебя, свет клевета, скажешь, наивный чудак, выгоды ищет другой, думаешь, нет в этом краха, хитрость за мудрость сойдет, знаешь, ведь это не так. Защитит от атак. Пусть будет только любовь, чистая совесть навеки. Пусть будет бой за других, знаю, должно быть лишь так. Знаю, должно быть лишь так.